Доброе утро. Мы с вами в прошлый раз начали исследовать тему, которая называется «Бессильные молитвы и что придает силу нашей молитве». Сегодня мы с вами продолжим исследовать эту тему. Кто слушал предыдущую, кто присутствовал или прослушал записи нашей предыдущей встречи, тот помнит, что я в прошлый раз прочитал такое местописание, это Иакова 5 глава, с 14 по 16 текст. И здесь я касался, будем так говорить, молитвы нашей, да, почему она бессильная, именно касаясь вопроса вот исцеления человека от какой-либо болезни. Когда человек болеет, он обращается к Богу, он верующий же, и просит: «Боже, исцели меня». Ну, вы знаете, что все наши, как говорится, молитвы, ну, может быть, за небольшим и редким исключением, об нашем исцелении. Если серьезная болезнь, как правило, остаются как бы неотвеченными Богом. В чем причина? Я не буду повторять то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, да. Кому интересно, может послушать, если не слушал. Но как бы подводя итог вот всему тому, о чем мы с вами в прошлый раз рассуждали, да, что я хотел бы кратко сказать, что сила молитвы болящего человека зависит от того, ну я даже так скажу, сила молитвы и действенность, потому что мы же не только просим ради того, чтобы попросить, а чтобы исцелиться, то есть действие какое-то произошло, да? Так вот, сила молитвы зависит от чего? Чем более искренне мы раскаемся, если мы раскаемся всем сердцем, всей душою и всем своим разумением, без какого-либо даже маленького остатка, без, как говорится, занозы в пальце, без намека на то, что да, я раскаиваюсь, но все-таки немножечко я его недолюбливаю, и все равно он или она, пусть немножечко, но гадина. Или гад какой-нибудь, да. Вот пока Бог не добьется, и пока мы не уразумеем, что мое исцеление зависит от того, с кем у меня конфликт и насколько он искренне меня прощает. А искренне прощает он меня или не прощает, да, это зависит от искренности моего покаяния. И если я каюсь формально, может быть, не очень формально, но не на 100%, все-таки хотя бы немножечко, хоть 15, хоть 5% вины я возлагаю на вот этого своего, как говорится, как я его считаю, может быть, обидчика, придиры какой-нибудь, да. Вот если остается хоть 5%, хоть 1% недолюбливания, непрощения, заметьте, наша молитва просто останется молитвой до потолка, как иногда говорят, да? Бог слышит нашу молитву, но отвечать не может по причине того, что если я раскаиваюсь и как бы прощаю, но не на все 100%, что если есть где-то во мне горький корень недолюбливания и непрощения, Бог не может меня исцелить, иначе Бог таким образом узаконит, даст мне понять, что вот это покаяние такое, будем говорить, не совсем совершенное и не совсем от всего сердца, да, что оно правильно, что так вот и нужно относиться, что нужна вот эта формалистика, нужно вот этот обряд прощения, примирения, а потом мы остаемся с теми же самыми недолюбливаниями, недопониманиями и нежеланиями встречаться, общаться, потому что что-то да остается между нами в наших так называемых прощениях. Наверное, я думаю, что не скажу что-то особенно новое, да. Многие из вас, может быть, замечали формалистику в наших примирениях и в наших молитвах, да, а потом замечали, вот вроде попросили прощения, вроде бы примирились. Все равно дружбы нет, открытости нет, встреч избегаем, ну так улыбаемся, вот что-то делаем, да. Я имею в виду, создаем видимость такую, что вот мы уже примирились, а поговорить не о чем. Общих тем нет. Желания встретиться нет. Если мы пересеклись, мы томимся и желаем, знаете, вот как будто бы какой-то груз сбросить с себя, быстрее расстаться. Ой, мне туда надо, ой, извини, я, конечно, рад с тобой встретиться, но понимаешь, вот бегу. И тут же может с кем-то другим встретиться, и никуда не бежит, и никакой-то тяжести нет. Иногда даже пытаемся не поздороваться, стараемся не поздороваться с кем-то, с кем пересекаемся, ну, допустим, в том же собрании. Делаем вид, что его не видели. Это я вам к чему говорю. Чтобы мы понимали, что религия, ну, слово не очень даже мне нравится, и многим оно не нравится. Вера, будем так говорить, да? Вера – это вот тонкости души. Вера – это глубина познания, глубина осмысления, вины, прощения. В эти вещи надо вникать. И мы иногда вот болеем, обращаемся к Богу за исцелением, исцеления нет, да? У нас расстройство, у нас неверие, где Бог, я верил, я молился, я взывал, я кричал. Там, ну, знаете, вот в эмоциях иногда можно чего-то и накричать Богу или на Бога, да. А Бог не ответил, значит, его нет, значит, это все чепуха, это вера, это религия, да. Бога нет, я расстроенный, я психованный. Я думаю, вы понимаете, да, причина не в том, что Бога нет. Не в том, что Писание неправильное, несовершенное, там, кем-то измененное. Проблема именно заключается во мне, в моем состоянии. Так вот, еще раз подчеркиваю. Слова, которые я вам читал, еще раз прочитаю. Много может усиленная молитва праведного. Заметьте. Молитва наша усиливается степенью праведности в нашем примирении, в нашем раскаянии и в нашем прощении. И Бог не отвечает на молитву и не исцеляет больного до тех пор, пока я прошу прощения, он как бы прощает меня и тоже просит, допустим, прощения. Но если нет исцеления, это причина задуматься, действительно ли ты от всего сердца просишь прощения, а ты от всего сердца прощаешь. И если ответа нет, опять усиливайте свою молитву чем? Вникайте в себя, исследуйте свои сердца, обращайте внимание на остатки недолюбливания, подчищайте их, опять просите прощения, а вы опять тоже прощайте. И если ответа нет, еще молитва должна быть усилена чем? Праведностью своего раскаяния. И вот когда болящий раскаивается уже на 100%, как я вам говорил, что нет, ты не виноват, я виноват. Это моя проблема. А тот говорит, нет, это я такой. Вот я такой невоспитанный, вот я такой недуховный, да. И уже не винит этого ни в чем, а берет вину свою на себя. Вот когда вот так от всего сердца каждый простит брата или сестру своего или свою, да, вот заметьте, вот этот процесс богоискания внутри себя, богопознания с изменениями в своей натуре, да, с изменениями можно сказать, вот этих оттенков прощения, примирения, раскаяния, да, вот Бог и нас доводит до состояния праведного, когда наша молитва постоянно вот этим исследованием и безответной молитвой заставляет углубиться в свое состояние. И когда мы доходим вот именно до вот этого состояния, когда я говорю, я виноват во всем, ты вообще здесь, как говорится, не при делах. А он вот так же прощает меня от всего сердца, да. Вот в этот момент действительно много может усиленная, вы поняли, чем и как молитва праведного или праведных. Но после, вот после этого много может произойти исцеление от самой, что ни на есть, как говорится, безнадежной болезни, да. Именно вот это может произойти. И подтверждением вот этого, да, что будет? Мы будем встречаться, как будто бы никогда ничего между нами не было. Мы можем после этого почувствовать такую теплоту в отношениях, что наши отношения могут теперь стать лучше, чем с кем-либо другим. Вот увидеть вот это. Ощутить вот это, осознать, соприкоснуться, увидеть вот эти глаза, увидеть выражение лиц, когда уже нет оттенка непрощения или раскаяния, недораскаяния даже. Вот это сближает, и доказательством того, что мы примирились, это встречи, это разговоры, это радушие, это улыбки, это не спешим, не бежим, ой, извини, я побежал, я побежала. Вот к чему нас это Писание призывает. Вот где сила молитвы, вот где возможность исцеления, да? А то, что кто-то там рассказывает, что вот приходите в нашей церкви, над вами помолятся, там возложат руки, наговорят каких-то абракадабр, да, и вы встанете. Ну, вы знаете, я что хочу сказать, я ходил по самым великим целителям, вот этим религиозным, да, заморским, которые прилетали, и тут такие, как говорится, афишами были все, весь город был обклеен, да, никто ни один не встал и не исцелился. Да, исцеление как чудо, да, как средство привлечь человека к Богу может, но это происходит с неверующими, для них это знамение. Вот он пришел, вот он у него еще нет вот этой внутренней тяги к Богу, его болячка заставляет искать целителя, да. Он обращался к врачам, платил большие деньги, толку никакого нет, а жить-то охота, а умирать неохота, да, а хочется быть не инвалидом, да. А этого не происходит. И вот человек идет куда-то, где-то услышал, да? И вот только там, где действительно люди Божьи, обладающие вот этой силой, да, как знамение, как чудо для уверования, да, может произойти чудо. Но опять-таки, этому человеку надо что-то сказать. Не просто там веруешь, верую, ну и все, вставай, ходи, беги, летай. Здесь именно нужно рассказать, что привело к этому состоянию. То есть человек должен понимать, но для него может быть чудо, да, там может быть не будет такого всем сердцем, всей душою, хотя это надо. Но я имею в виду, люди в разном духовном состоянии, если его духовным можно назвать. Бог может сделать чудо, а вот для верующих пророчеств. Пророчество, то есть прорекание, разжевывание вот этого смысла, да, чтобы верующий понял, чудес не будет просто так. Да, Бог может сделать чудо, ведь исцеление от болезни очень серьезное, это действительно чудо. Но сначала ты, верующий, должен выслушать пророчество. Вот то, что я читал, вот то, что я объяснял, вот это я прорекал. Я не говорю, там, я пророк, да, я прорекал, я разжевывал. Чтобы мы поняли, Сначала Бог говорит, сделай чудо ты. Какое? Вот пока не примиришься от всего сердца, пока не полюбишь всем сердцем и всей душой того, с кем у тебя конфликт, не надейся. Почему я говорю, это чудо, которое мы с вами должны сделать? Да потому что для нас, верующих, простить на 100%, полюбить вот этого, с кем у меня конфликт, всем сердцем, всей душой, это вообще, можно сказать, такая, ну, нетронутая целина. Да, там есть какое-то раскаяние, да, есть какое-то там примирение, но все с натяжками, все с оговорками и все с занозами в одном месте. А вот пока ты не совершишь вот это чудо, я тебе буду помогать. Вот пресвитеры, как бы вот мы здесь читали, они помажут твою голову елеем. То есть, ну, я уже говорил, не в елее дело, это обряд, который напоминает, пока до твоей головы не дойдет причина болезни, пока до твоей головы опять не дойдет, почему Бог не отвечает на твои молитвы, пока ты не задумаешься, вот он елей, воздействие Святого Духа на твою голову, ты должен вникать, ты должен размышлять над этими вопросами. И пока до тебя не дойдет, да, пока ты этого не осознаешь и не уразумеешь, молитва будет неотвеченной, молитва будет бессильной, болячка будет неизлечимой. Хочешь чудо от Бога, чудо исцеления? Признавайтесь друг пред другом, прощайте друг друга, любите после этого всем сердцем, всей душою, без малейшей нотки недолюбливания. И тогда действительно будет так, как здесь написано. Вот что мне хотелось бы, ну, в связи с этим, может быть, да, и не только с этим, и с другими темами, да, что мне хотелось бы сказать, что мне хотелось бы подчеркнуть. У нас, верующих, ну и не только у верующих, наверное, вообще у всех людей, есть одна такая плохая привычка, или сказать так, глупость, ограниченность ума. Это поверхностное знание, беглое чтение и быстрое умозаключение. Мы всегда, ну, такие люди, за исключением ленивцев, да, мы всегда куда-то бежим, спешим, не пытаясь сконцентрировать свое внимание и углубиться в смысл прочитанных или услышанных слов. Вот многие из вас вот это, допустим, вот эти тексты читал. И читал, может, кто-то тоже обратил внимание, я тоже это демонстрировал. Может, это и некрасиво, кто-то считает, да. Но иногда вот просто надо что-то показать, так будем говорить, наглядно, что-то продемонстрировать, чтобы человек понял, увидел себя. Я иногда вот так вот, ну, как бы, пытаюсь сыграть вот такую роль и кого-то скопировать, да. И вот читаю, вот как мы читаем иногда. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви. Ну, тут все понятно. Пусть помолятся над ним, помазав елеем во имя Господне. Ну, вот они придут, помажут, да. И молитва веры во что? В исцеление. Исцелит и восставит Господь. И вот это. Да, что тут непонятно? Признавайтесь друг перед другом. Ну, надо же признаваться. Да. Молиться друг за друга надо? Да. Ну, вот мы молимся, да. Признаемся, да. Много может усиленная молитва праведна. Надо кричать, надо шуметь. Так, ну, тут тоже все понятно. Что тут сидеть, вот это вот голову морочить? Что ты, Саша, вот это вот разжевываешь? Зачем? Кому? Покороче нельзя? Нет? Так, мол, здесь все понятно, да? Я это давно знаю, я читал, я слышал. Что тут особенно нового, да? Вот обычно... Вот тут человек вот так читает бегло, да, а потом, когда слышит, ну, допустим, я разжевываю, да, человеку так же бегло, опять в спешке, так, ну, что тут непонятного, тут что тут, ну, сказал, надо молиться, надо примиряться, все, побежали, мы же бежим в Царство Небесное, я не знаю, или еще куда, или по делам своим, да. Подумаешь, открыл Америку, и так давно открыты. Что тут непонятного? Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всем разумением твоим, там, всей крепостью твоей. И мне хочется сказать, так стоп, хватит твоей скороговорки и твоего скорочтения. А ты когда-нибудь пытался остановить свой стремительный бег непонятно куда? И задать себе вопрос, а люблю ли я Господа Бога своего всем сердцем своим? А может, для меня это тайна за семью печатями? А может, я его не только всем сердцем не люблю, а даже и на 10% у меня это не получается? А может быть, если бы мы остановились в скорочтении, остановились в скоромыслении, если можно так сказать, то мы, может быть, задумались бы и поняли, что мы вообще-то его не любим. Не то, что всем сердцем, вообще недолюбливаем. Как это узнать? А вот когда нам говорят, брат там или сестра, ну вот написано в Писании, ты извини, но ты вот делаешь вот так, это некрасиво. Заметьте, цитируется слово Бога, о котором мы думаем, что мы его любим всем сердцем, всей душой, потому что в хоре поем, молимся красиво, за кафедру нас приглашают, да? И тут вдруг я возмущаюсь, как это так, это не ко мне, надо понимать духовно, да? Заметьте, обида и протест против Бога. А я думаю, что я люблю Бога всем сердцем, всей душой. Вы поняли вот это вот скорочтение, вот эта беготня, вот эта наша спешка, куда она нас ведет? Какой-то формалистики. Так может, действительно, вот эта наша молитва, вот это мы все знаем, мы все понимаем, мы бежим что-то, да, куда-то. Так может, действительно, наше христианство, наше вот это примирение, наша вот эта любовь или прощение от всего сердца, это просто формальное соседское сожительство с Богом, с ближними, братьями, сестрами. Сожительство формальное с Богом, к которому мы, или я там обращаюсь как к соседу, когда мне что-то надо, а в магазин бежать некогда. А может быть, это просто ритуал такой, верить, молиться, играть в какой-то театр, читать Писание с умным видом, там, слушать, говорить аминь и ничего не делать. Может, это такой театр создавать видимость религиозности, да? Мне иногда, вот, честно скажу, иногда некоторые люди намекают, а покороче ты не мог бы говорить. Я должен сказать, что да, конечно, могу, если хорошо постараться. Могу. А вы задавались вопросом, почему я не коротко говорю? Ведь говорю, разжевываю, привожу примеры, потому что если коротко, без примеров, без разжевывания, без показаний, где написано еще в Писании на эту тему, человек опять скажет, ну да, это все понятно, кто не читал, кто не слышал, кто не понимает. Побежали и опять живем так же самое, да? Так вот, когда мне говорят, а покороче нельзя было бы, да? Я говорю, да, можно. И я бы сказал такому человеку, а вы не пробовали сказать ученому математику, физику, химику, биологу, конструктору какому-нибудь, чтобы они покороче сделали свою исследовательскую деятельность? Обязательно попробуйте и внимательно посмотрите в его глаза, вот этого ученого, да? Обратите внимание на его выражение лица, и что, и как он вам скажет. И вы многое поймете для себя, если задумаетесь над этим. Обязательно попробуйте и внимательно посмотрите в его глаза. Это многое, что нам скажет. Краткость действительно хороша, но только не в науке. Здесь надо все досконально разжевать, понять все детали и тонкости, понять логику и направленность мысли, закономерности, взаимосвязи процессов. А если ученые нам, ну, кратко сообщат, например, там, теория Пуанкаре, для многих это вообще может быть что-то такое, не знаю, с чем его едят, да, бином Ньютона, то что нам, дилетантам, с того? Поймем мы, что мы вообще поймем из всего этого? А ровным счетом ничего. Да, будет краткая, будет формула какая-то, да, это то, это то, это то, тут такое, а докажи. А ты понимаешь, о чем речь? Нет, вот потому ученый сидит, коптит, вникает, да. А Библия, он должен сказать, Бог, Царство Небесное, это величайшее и точнейшее и бесконечное из всех наук. И здесь, если хотите чего-то достичь, надо очень скрупулезно исследовать каждый атом, черту или иоту, будем так говорить, из закона. Познание святого или познание истины, да, это пока у нас на практике ничего не получается, невзирая на то, что я долго верующий, хожу в церковь, читаю, слушаю, может быть, проповеди говорю, да? Познание святого или истины, это если на практике у нас не получается, то я профан в этих познаниях. Библия нам говорит, и познаете истину, истина вас делает свободными от греха. Если я от греха не могу избавиться, я не познал. Кто говорит, что он познал его, но согрешает, тот не видел и не познал его. Разве не так написано? Познание святого – это, заметьте, познание. Не просто там теория, не просто бегущий текст, бегущая строка с какими-то формулами, какими-то знаниями или библейскими текстами. Познание – это проникнуть, это осознать, это попасть вот в этот, будем говорить, глубинный мир Бога. Это, ну, другими словами, как написано в Библии, у нас должны быть те же чувствования, вот какие и во Христе Иисусе. Вот если мы, заметьте, это кратко невозможно. Это опыт. Непрестанно молитесь Духом, это кратко, или это с утра до вечера. Я думаю, вы, ну, кому это интересно, вы понимаете, о чем идет речь. Так вот, я сейчас хочу с вами исследовать еще вот эту главу, только начну ее как бы выше, да, чтобы мы поняли, какова глубина истины, насколько она безгранична. И я хотел бы вам что еще сказать. Вот в Писании написано, кто вникнет в закон свободы, закон совершенный. Обратите внимание, это опять же не кратко, да? Кто вникнет в закон свободы, закон совершенный и пребудет в нем. Обратите внимание, это ученый труд. Я тут добавляю слово. Только тот блажен будет в своем действование. Ну, а сейчас я хочу, значит, прочитать вот это пятую главу из послания Иакова с первого текста. Так вот, здесь такие слова. Вот заметьте, я вам с вами прочитал тексты, которые в конце, с 14 по 16 текст, да, по поводу исцеления от болезни, да. А теперь хочу вам прочитать с первого текста, чтобы вы поняли, какие существуют категории людей, которые тоже кого-то не любят. Я не говорю всем сердцем, всей душой вообще не любят. Или которые, ну, так будем говорить, извините, наплевательски кому-то относятся. Сейчас я вам прочитаю, какие категории людей, какие человеческие пороки будут стоять между нами и Богом в момент, когда мы будем к Нему обращаться по какой-либо нужде с просьбой, чтобы Он помог, там, благословил, там, исцелил там, или еще что-либо. Да? Читаем. Послушайте, это я даже так скажу, вот первая категория людей, да, совершающая даже, можно сказать, несмертельные грехи. Да? Которые, ну, кого-то чем-то обижают, то есть не убивают, там, не прелюбодействуют, ну вот каким-то образом кого-то обижают. Читаем. Послушайте, вы богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас, то есть надвигающихся на вас. Ну, богатые же тоже плачут. Иногда богатые тоже же болеют, да, невзирая на деньги и на связи. Заметьте, послушайте вы, богатые, бедствия к вам приближаются. Вы когда-то ко мне обратитесь, вы будете взывать, но между мною и вами будет стоять некая стена, которая не позволит мне, Бог как бы говорит, отвечать на ваши молитвы. Теперь слушайте, богатство ваше сгнило. Ну, от чего? От того, что оно не употреблялось. Вот копит, человек копит, копит, копит. Потом переживает, чтобы воры не украли. Если это какие-то одежды, чтобы моль не съела. Если это какой-то металл, там, чтобы не заржавело, да? Богатство ваше сгнило. И одежды ваши изъедены молью. Заметьте, одежды сами не можете носить, а другого нет, а вы не дадите. В чем-то моль, где-то ржа, что-то воры, что-то инфляция съела, что-то в банке лежит, лежит, лежит и лежит. Вот представьте себе на минуточку. У вас мешок золота, чистого. На 100% очищенного. И вы им не пользуетесь. Вы не можете купить, вы не покупаете. У вас золото есть. Но вы не купите хлеб, вы умрете с голода. Вы не купите одежду, вы замерзнете. Вы не вложите в что-то. Обратите внимание, человеку не золото надо, не деньги, не богатство. Ему надо то, что необходимо для элементарной жизни. Богатство, которое не употребляется, богатство, которое просто лежит, оно гниет, его воруют, оно ржавеет, там моль, черви и так далее и тому подобное. Все это уничтожается. Заметьте. Золото ваше и серебро и заржавело. Хотя золото вроде не ржавеет, и серебро там, ну, немножко мое так кислится, да? Ну, выражение такое, да? Золото ваше и серебро, которое вы накопили, еще вопрос, каким образом вы его накопили? Но вы его вообще не употребляете, вы просто сидите, вот моя земелька эта вся, да? Дальше, и ржавчина, обратите внимание, их. А ржавчина того, что не употребляется. И моль я добавляю, и гусеница, и червь, и воры, которые украдут. Все это будет свидетельством против вас. Вы слышите, да? И съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе, добавляю, неиспользованное, неупотребленное, непримененное на благо. На последние дни, на день суда. И вот это богатство, я буду так говорить, как железобетонная плита будет поднята и положена нам на нас, на голову и на спину, и раздавит нас. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Знаете, как выращивают свинью, чтобы она была пожирнее, потом ее зарезать. Вот так и богатство. Вот так и богатые себя напитали, чтобы было много сала, и потом, чтобы этого человека, как говорится, зарезали и уничтожили. Я так образно говорю. Теперь я к чему хочу обратиться, на что хочу акцентировать внимание. Заметьте, даже это не то, что там вот кто-то с кем-то во вражеских отношениях, враждебные, да, кто-то кого-то не прощает, кто-то кого-то ненавидит, да. Здесь вот богатый человек, предприниматель, как сегодня говорят, бизнесмен, там, да, недоплачивает людям. Заметьте, ведь его богатство – это богатство, накопленное за счет недоплат, задержек, прокручиваний там денег в банках под проценты, да? Я уже не говорю там отмывание, воровство, махинации, да? Заметьте, это мы говорим деньги, а я говорю, это кровь, это чья-то кровь, чье-то недоедание, чье-то недосыпание, это чьи-то болезни, да, это чье-то расстройство, чье-то раздражение, ну, от несправедливости. И заметьте, если я имею, и оно гниет, я имею в виду богатство, да, его крадут. Я переживаю, как его сохранить, а оно тает, как снег весенний. Это о чем говорит? Я не люблю человека. Я считаю его недостойным, чтобы ему там лишний рубль, лишний доллар или евро доплатить. Я не считаю, что они достойны. Заметьте, это такая косвенная, можно сказать, и прямая. Ну, прямо вроде он как бы не выражает, да, этих мыслей. Но это косвенная ненависть, нелюбовь к человеку и к человекам, к простым людям. Это жадность, скряжничество. Это безразличие к нуждам других людей. Обратите внимание. И если что-то происходит, если вот эти люди... Заметьте, Иаков пишет не мирским, вы должны заметить, послание свое. Он пишет верующим. Да, многие верующие, тогда они не были бизнесменами, они были рабовладельцами, да, богачами, заседали в каких-то там палатах правительственных, царских, княжеских. Они пришли в церковь. Богатый. И вот рядом бедный, добрый, хороший. Ну, жизнь так сложилась, да. Не все получилось, как хотелось бы, да. Родился не в том, как говорится, доме. И богатые верят, молятся, читают, аминь говорят. Рядом голодные, бедные, слушают, читают. Братья тоже или сестры. Эти не считают нужным поступить так, как это было в первой христианской церкви. Ну, в данный момент, вот кому написал Иаков вот это послание. Заметьте, Иаков говорит, вы, богатые христиане, плачьте и рыдайте. Заметьте, вы же настроились на спасение, да? Плачьте и рыдайте. Эта золотая плита вас раздавит, на спасение не надейтесь. Я забегая как бы наперед или возвращаясь назад, как бы говорю, когда у вас, я вас не благословлю, когда вы заболеете, ну, в силу своего образа жизни, вы же будете цепляться за эту жизнь. Вы же будете в молитвах цепляться за Бога: «Боже, исцели меня». А я тебе, как бы Бог говорит, скажу. А пресвитера должны будут прийти и постучать тебе по голове елеем. Уж извините, что так говорю, но именно достучаться надо до головы, а не просто помазать и погладить. Пресвитера тебе должны будут напомнить. ты не любил, ты не заботился, ты греб все под себя. Под тобою ржавела, моль ела, и воры вытаскивали из-под тебя. Ты не любил человека, и пока ты не полюбишь их, пока ты не поделишься с ними, и даже если поделишься и полюбишь, но со скорбью, то есть не всем сердцем полюбишь, и не всею душою, и не всем разумением, и не всею крепостью, ты не встанешь, ты умрешь. Потому что если ты не всем сердцем, то значит ты вынужденно, тебя заставили, болячка заставила. Ты не от сердца это сделал. Знаете, мы иногда и Бога любим, когда болячка припрет и удавка на шее затягивается. Мы иногда Бога любим, когда кто-то, наш близкий, там умирает. Или попал в аварию и жизнь, как говорится, между смертью и жизнью, да, на волоске. Вот тут мы вдруг любим Бога и молимся горячо и сильно и слезно. Выздоровел человек, получили ответ и забыли. Как я иногда говорю, когда мы молимся в нужде, то Боже наш, конечно, мы так не молимся, как я сейчас скажу, а когда выздоровели, мы молимся, Отче ваш, уже не наш, уже формально, уже не, ну, беда, нужда прошла, все, когда надо, позову, позову слезно. А пока, а когда хорошо, ну, сами понимаете, да? Как тревога, тогда Бога. Нет тревоги, нет и Бога. Так вот, смотрите, вот эта категория людей просто за жлобство вот это, да? И я вам должен сказать, это не только к верующим относится. Это относится и к неверующим. Ну, они не знали истины, но они за это, вот это богатство, они за это понесут ответственность. Когда будут умирать и обратятся к Богу, ну, сами понимаете, ответ будет, как и всем, никакой. Теперь обратите внимание на шестой текст. Очень серьезный текст, очень хорошая, такая глубокая мысль. Обратите внимание. Еще раз напоминаю, послушай, вы богатые. Теперь проскакиваю, включая пятый стих и читаю шестой. Ну, по пятой мы уже прочитали. Пятый мы уже прочитали. Вы осудили. Убили. Ну, кого можно было бы сказать, если дальше не читать? Но осудили простых, бедных, страдающих, братьев и сестер осудили как? А что, я тебе должен платить? А ты что, заработал? Да ты ж там, извините, как говорят, быдло какое-то, да? Ну, пусть верующий, пусть он так не говорил, но вы просто так культурно, я вам и так дал, с вас хватит. Так вот, вы осудили его, что им хватит или ему хватит, а мне не хватит. Вы не равня, вы не родственники, у вас Бог Отец не является вашим общим отцом, вы каким-то разным богам служите. Слушайте, вы осудили, вроде бы вот этих бедных, убили, не дав кусок хлеба, не поддержав там финансами, ну, когда болен, когда врач нужен, там лекарство какое-то, вы способствовали его убийству, но... Убить ведь, вы помните, да, Христос сказал, не любящий брата пребывает в смерти, да. Не любящий брата сам пребывает в смерти. А еще он, есть такие слова, да, что древним сказано, не убивая, я говорю, кто ненавидит, тот есть человека-убийца. Но здесь написано, обратите внимание, то, что я сейчас сказал, оно тоже относится, вы осудили. Вот этого бедного, вот этого несчастного, вот этого больного или престарелого, вы осудили его, да? Решив не помочь, типа он обойдется и без этого, да? Но написано, вы осудили, убили из большой буквы праведника. Он с большой буквы не противился вам. И вопрос такой. Вот когда вы заболеете, а перед этим вы христопродавцы, вы христоубийцы, да? Вы убили праведника, а теперь вам плохо, и вы, Господи Боже, святой и добрый и благой, помоги, помилуй, исцели меня. И тишина. Я вам должен сказать, что чтобы вот этот праведник исцелился, извините, в кавычках, он же считает себя верующий и праведный, да? Чтобы вот этот праведник, я сейчас не Христа имею в виду, исцелился, он должен пересмотреть будет все свое внутреннее состояние. Что он думал об этих людях, простых, бедных? Что он о них говорил, да? Как он их осуждал? Как ворчал в их направлении, да? В их адрес? Как пытался не доплатить, не помочь, сделать вид, что не видел, не слышал, а потом просто улыбнулся с Богом, с миром Божьим, да? И заметьте, он должен это все осознать, он должен раскаяться в своем грехе, вот этом грехе, всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением, на все 100%. А вся церковь должна будет увидеть это, убедиться в том, что он не просто формально просит прощения, что он раскаивается и будет чувствовать себя близким и родным для вас, и будет вас обнимать, как будто бы вы все родились в царском доме. И тогда вся церковь будет молиться за этого богача. И он может встать. Он может выздороветь, исцелиться. Так вот написано. Вы, жадничая, вы, осуждая, вы, недоплачивая, вы, презирая вот этот, будем говорить, как говорят, быдло, скот, там, да, есть же люди такие, так именно и выражаются, да. Заметьте, убили праведника. Что вы сделали одному из наименьших сих, то сделали мне? Вы осудили его, вы осудили меня. Кстати, хочу сказать, но если человек богатый стал верующим, вы думаете, что он вообще уже ничего не понимает, совсем тупой, совсем уже такой, знаете, как говорится, умственно отсталый? Если он ходит в церковь, слушает проповеди, или, будем говорить, в прошедшем времени слушали проповеди из Писания, хоть какая-то совесть, хоть какой-то голос Божий внутри их был слышен. Да, они видели бедного, да, они проявляли скряжничество, жадность, да, они осуждали его, а потом же внутри было стыдно, надо было делать вид, что вы не заметили, что вы что-то недопонимаете. Заметьте, это голос праведника с большой буквы. Это голос Христа внутри. Это голос Бога внутри. И вы, вот он говорит, помоги, поддержи, протяни руку. Ведь он твой брат, ведь ты же надеешься с ним быть вместе на небе. Что на небе собираешься вот так с ним тоже общаться, свысока разговаривая и осуждая, что он все равно какой-то такой плебей, да? Вот когда Бог внутри, вот этот праведник говорит, а мы не слушаем, а мы говорим, это не так, я ему ничего не должен. Обратите внимание, кого мы осуждаем? Бога, праведника внутри нас, Христа, который стучится, все стою у двери и стучу, если кто услышит и отворит, войду к нему и буду вечерить. Вечеря любви будет. А я не принимаю вот это обличение Бога, а я противлюсь ему. Противлюсь, тем самым осуждая, что ты, праведник, не прав. Это ты так считаешь, а я считаю иначе. Хотя я вроде бы хожу в твою церковь. Ты, осуждая, Ты, не проявляя любви, ты не любишь Бога, значит, который внутри тебя сейчас говорит. Не любишь всем сердцем, всей душой, всем разумением. Ты вообще его не любишь. Ты говоришь, так убирайся вон. А если ты ненавидишь его, праведника внутри себя, праведника Христа, ты убиваешь его, не любишь, и есть человека-убийца. И заметьте, он не противился вам. Да, он сильный. Он не скрутил тебе шею. Он не поставил тебя на колени, не заставил целовать свои ботинки. Уж извините, так просто, чтобы было понятно, да? Он не взял тебя за горло и не сказал, вот сейчас ты умрешь. Он тихо, спокойно согласился лечь на крест, на мой крест, на котором я должен был распять себя, я распял его. Он не противился вам, он не обижался, он не раздражался, он даже продолжал молиться Христос, Отцу, прости его. Он не знает, что он делает. Хотя он ходит в церковь, он как животное, у него нет совести. А нет совести, нет человека, потому что это уже животное. Прости его, Господи. Дай ему осознать вот эту свою вину, вот это преступление. Так вот заметьте, вы осудили, вот просто жадничая, просто когда богатство сгнивает, да, вы убили в себе праведника. И убили праведника вот в том бедном, нищем. Помните, да, тут же у Иакова написано, вот когда в собрание входит богатый, и вы к нему вот так, с распростертыми руками, с улыбкой, сядь вот здесь, заходит бедный, а ты сядь вот там, там где-то у чьих-то или моих ног, да, то написано, не пересуживаете ли вы кого? Бога. Бог судит, говорит, вот так сделай, принимай одинаково и богатого, и бедного. Потому что Царство Божие тут нет богатых и бедных. Тут все одинаковые, все должны быть любящими, да? То не пересуживаете ли вы Бога, Его закон, считая, что неправ ты, Боже? Надо вот так, как я считаю. Вот здесь написано, вы осудили, вы убили праведника. Если вы так относитесь к бедному, больному, престарелому, несчастному, нуждающемуся, да? И если вот этот бедный, несчастный не противится и не обижается, то честь и хвала ему. Если он не противился вам. Но вот написано, что вы сделали одному из малых сих, то вы сделали мне. Вы мне не дали кусок хлеба в лице вот этого бедного, с которым ходите в одной церкви, в церковь, и с которым считаетесь братьями и сестрами. Теперь вторая категория людей, которые страдают от чьих-то беззаконий. То есть это те люди, кого обижают. Обратите внимание, первая категория – это обидчики. Вот богатые, вот в таком виде. Ну, не только в таком виде, это просто как один из примеров, да, поведения некоторых людей. Вторая категория. Итак, братья, какие? Я тут чуть-чуть буду добавлять, комментируя. Бедные, несчастные, которые ходят в одну церковь с этими богачами. Итак, братья, будьте долготерпеливы до дня пришествия. От чего долготерпеливы? Ну, вы же видите, как кто-то жирует, как кто-то с жиру бесится. Вы же видите, как кто-то ходит в церковь, улыбается вам, а проявляет такую некую независимость и некое такое надомение и презрение ко всем трудящимся. Не серчайте, не обижайтесь, не раздражайтесь до самого пришествия Господа. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Сравнение какое, да? Ну не сразу же урожай. Кстати, хочу сказать, вот эти богатые, которые вас недолюбливают, которые осуждают, которые убивают вас, да, ну, таким образом. Это та земля, на которой не сразу все вырастает. А вдруг он потом покается? А вдруг когда-то до него дойдет? Но если вы будете недолготерпеливыми, будете раздражителями и презрителями к ним за вот это их, как говорится, поведение, да, то для них, может быть, никогда и не наступит вот это раскаяние и осознание своей греховности. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго. К чему это сказано? Терпите и вы. До пришествия Господня. Долготерпите и вы. Укрепите сердца ваши. Обратите внимание, это вы должны делать. Это вы должны сопротивляться вот внутреннему злу, внутреннему недовольству, обидам, психам, раздражениям, зависти по отношению к вот этим богатым, которые рядом с вами. Долготерпите, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается, а вы должны выдержать до конца. И не просто выдержать, молчать, но внутри скорбеть. Вы должны, долготерпение ваше должно перейти в совершенное действие. Это первая глава Иакова. Чтобы у вас не было никакого нетерпения. Чтобы вам ничего не надо было в себе распинать. Чтобы вы были чисты и неукоризненны в день Христов. А если вот богатые вас таким образом обижают, осуждают, недолюбливают, может быть, даже на вас раздражительны, если они заболеют и обратятся к Богу с просьбой об исцелении, то никакого исцеления не будет. Они преступники. Но если вы обижены, недовольны, вы точно такие же преступники. И если вы будете злиться на вот этого же богача или вот этих богачей, которые улыбаются и говорят, что вы наши братья и сестры, только не совсем братья, не совсем сестры. Ну так, вроде да, но немножко нет. Вот если вы будете в таком состоянии, и если вы заболеете, и точно так же боль, будете больны, призовете пресвитеров, чтобы они пришли, помолились, то тоже поймите, никакой елей, никакой буквально оливковое масло не поможет вам. Ваша обида, ваше непрощение, ваша нелюбовь к этим вашим обидчикам, ну вроде бы по-мирски это все естественно и закономерно, да? Вы тоже не исцелитесь. Вы тоже будете продолжать болеть. И не только болеть, но можете и умереть. А для того, чтобы Бог услышал вашу молитву, Дух Святой должен достучаться до вашей головы. И вы должны понять, что его ржавое золото и серебро – это его проблема. А моя проблема – понять, принять таким, каков он есть, не раздражаться, не обижаться, не мыслить зла против него. Это моя проблема. Моя праведность, она не может зависеть от того, в каких я обстоятельствах, какие люди меня окружают, любят они меня или не любят. Моя святость, моя праведность, моя чистота пред Богом, да, это независимо от того, кто и как ко мне относится. Это ихняя проблема. Моя проблема – любить. Не люблю задавать вопросы, искать информацию, достигать вот этой чистоты. И опять-таки хочу сказать. Не исцелитесь, пока на 100% не просите этого богача и не обнимете. И не поцелуете. и не скажете, что это не твоя, это не ты виноват, это моя обида. Мне с ней надо бороться, мне ее надо распинать. А он должен сказать: нет, это не твоя проблема, а моя во мне, да? Не ты виноват, а я виноват. Мне надо бороться с этим. И вот пока вот этот бедный, или вот эти бедные, не простят, если заболеют, не простят от всего сердца на все 100%. Обратите внимание, здесь та же самая мысль. Много может усиленная молитва праведного, добавляя после усиленного раскаяния в своей нелюбви к кому-то. И пока это не дойдет до всех 100%, пока мы не раскаемся, не полюбим всем сердцем и не простим всем сердцем, удачи нам не видать, исцеления не будет, молитва будет бессильная. Она может усилиться в какой-то степени, в каком-то процентном отношении, но не до конца. А если не до конца, то и не будет ответа, потому что нужно простить, нужно полюбить всем сердцем и всею душою. Читаем 9 текст. Кстати, сейчас просто вспомнил один текст, кажется, в притчах. Записан он. Такие слова. Богатый и бедный встречаются. Помните, наверное, да? И того, и другого создал Господь. Я задаю вопрос. Скажите, бедного создал бедным Бог, да? Вот сам вот сделал его, чтобы он был бедный. Хоть он и талантливый, мог бы зарабатывать деньги, а Бог его сделал нищим, да? А кого-то, хоть он, извините, как говорится, глупец и проходимец, и недостойный, а Бог его сделал богатым. Об этом речь идет, что вот Бог делает кого-то богатым, а кого-то бедным, да? А потом их берет, да еще и сводит, чтобы они погрызлись, да? Чтобы один выразил презрение одному, а другой ненависть этому. Нет, здесь вот написано, в жизни, вот, ну, будем без деталей говорить, как-то так сложилось, кто-то там родился, кто-то там приобрел что-то. В общем, один стал богатым, да, а другой стал бедным. Может быть, даже в силу обстоятельств, что банкротство какое-нибудь, дом сгорел, там еще что-то такое, несчастье, заболел, не мог физически там уже что-то делать, естественно, обнищал, да. Заметьте, богатый и бедный встречаются. Где? Вообще по жизни. И того, и другого создал Господь. Как создал? Ну, допустил, чтобы такое произошло. А Бог практически все допускает в зависимости от того, к чему мы стремимся, как мы живем, какой образ жизни. А зачем встречается? А зачем Бог их сводит? А чтобы бедный понял, какая завистливая душа, потому что когда все бедные, то в груди зависти нету. Чуть кто богаче, сразу зависть. А если зависть, осуждение, дурные мысли, желание украсть у него и объявить, что это справедливость, это экспроприация экспроприаторов. Заметьте, появляется богатый у бедного обида, зависть, раздражительность, осуждение, нелюбовь. Случилось что-то плохое с богатым, так тебе и надо, слава тебе, Господи, улыбка на лице, да? Богатый встречается с бедным, и у него начинается, о, голодранец, голопупинка, да? А, он лентяй, не работает, нечего ему там кушать какие-то, сыры какие-то, маслы там, да? Хлебушка хватит. Можно недоплатить, можно недолюбливать. Обратите внимание, Бог допускает, чтобы встретился богатый и бедный, нищий. Для чего? Чтобы каждый на фоне друг друга увидел свои пороки. Чем наполнен, и зачастую и бедный, и богатый, одной и той же гнилью наполнен. И тот того не любит, и этот того не любит. И у того вроде бы есть уважительная причина недолюбливать, осуждать, да, и у этого законные основания. Так вот написано, не сетуйте. То есть, не обижайтесь. Не носите в себе неприязнь друг другу. Не раздражайтесь, братья, друг на друга. Не сетуйте, братья, друг на друга. Богатые на бедных, бедные на богатых. Чтобы не быть, слушайте, осужденными. Вот судья стоит у дверей и стучит, это я уже добавляю, и у богатого, и у бедного. Богатому стучит, сколько ж ты будешь вот это вот моль гонять, ржавчину очищать, от воров сберегать и недолюбливать бедного. А бедный говорит, сколько ж ты будешь обижаться, раздражаться, завидовать, сплетни распускать об этом, злорадствовать, да? Обратите внимание. Ну, мы говорим, несправедливость – это когда богатый не любит бедного, не протянет руки помощи бедному. Это несправедливость. А вот что бедный обижает, это нормально, это хорошо. Обратите внимание, насколько Библия объективна и здрава. Это не так, как у американцев. Вот один убивает, он говорит, это правильно, это все хорошо. Другой убивает, кого они не любят. Это плохо, это убийство, права человека и так далее. Вот одну сторону можно развалить, а другая разваливается по объективным причинам. Нет, нельзя разваливать. Границы незыблемы. Это я вам просто говорю, у американцев закон как дышло. И вообще у людей закон как дышло. Куда повернуть? Вот у Бога, обратите внимание, не сетуйте вы богатые, не сетуйте вы бедные, братья друг на друга. Вас Бог свел, вы почему-то каким-то образом, ну, достучался я до вас, что вы хотя бы в церковь пришли. Но что толку от того, что вы в церкви и друг друга не любите? Зачем вы попали в эту больницу, если вы не хотите исцелиться душою от неприязни, от зла, от обиды, от раздражения, осуждения? Если будете сетовать, обратите внимание, будете осужденными, и богатые, и бедные в одной сковородке окажетесь, я уже так скажу. В пример злострадания, да? В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем, то есть хвалим, восхищаемся, да, тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Но терпеть пришлось Иову. Терпеть приходится богатому, бедного, бедному, богатого. Дабы вам... Извиняюсь, я проскочил стих, значит, вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец. Прежде же всего, братья мои, и богатые, и бедные, кроме того, что вы уже, как говорится, делаете преступления, вы осуждаете, другие в ответ осуждают, вы не делитесь, эти обижаются, да, а кроме этого, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвой. Вообще не клянитесь, но да будет у вас слово «да», «да» и «нет», «нет». Что об этом, что эти слова говорят, о чем они? Если ты сказал Богу «да, буду служить», так служи, чтоб «да» и было, а не то, что Богу сказал «да, буду служить», а потом «нет». Видите ли, передумал, или тут кто-то научил, да? Если вы сказали бедному, что вы дадите, ну не только бедному. Или если вы сказали, что я богатого прощу, так и делайте. Да будет у вас, да, да. Не будьте ветром переменного направления. Если мы говорим одно, А потом передумали и делаем другое. Обещали кому-то что-то, а потом не исполнили. Не клянитесь, обратите внимание, некоторые, вот чтобы показать верность свою, он клянется. Не клянись, потому что если внутри натура гнилая, то мы просто клянемся, что да, я клянусь, я верну тебе занятые мною у тебя деньги. А натура ж такая, что проходит время, потом, а что я ему должен, а он мне не доплачивал, а он там такой рассякой, а он и того обижал, а обойдется, да? Не клянитесь, потому что клятва – это прикрытие обмана. Не должен верующий клясться, не должны мы использовать эти слова. Это неверующие клянутся чем-то, чтобы, ну, как говорится, гарантия была какая-то на возврат, допустим, долга. У верующих должно быть без клятвы, это должна быть норма жизни. Если я сказал, как у Давида написано, если клялся излому, я должен исполнить. Если я сказал, верующий, это человек слова, он сказал, не надо, нотариус, не надо юридического подтверждения закрепления твоих обещаний, не надо подпись, твоя жизнь, твои слова, это твоя подпись. И верующий должен иметь такую славу. Если он христианин, если он настоящий, если он сказал его слово тверже, точнее, чем нотариальное заверение. Ему не надо клясться. Он себя проклянет, если не сделает то, что обещал. У него слова «да», а в обещании «да» и в исполнении. Если сказал «нет», в обещании он «нет» и в исполнении. Если у нас сначала да, а потом нет, или сначала нет, а потом да, это говорит о чем? Мы не любим человека, мы не уважаем, мы обманываем. И если у нас есть это, написано, дабы вам не подпасть осуждению. Со стороны Бога, со стороны людей, которым что-то обещали, а потом не исполнили, в общем, извините, я не думал, я вот передумал. Вот есть такое. Так я задаю вопрос, попадаем мы под осуждение за что? А за то, что слово свое не сдержим. Заметьте, это пороки такие, ну, на фоне убийства, там, прелюбодеяния, пьянства, наркомания, да. Это вообще, можно сказать так, ну чепуховые, хотя чепуховых нет у Бога, я так по-человечески говорю, но чепуховые грехи, да. Но если мы их делаем, мы подпадаем под осуждение. Лгун, брехун, как некоторые говорят, да? Я заболеваю. Я обращаюсь к Богу, пресвитера приходят, мажут елеем мою голову, а там ничего нет в той голове. Вот пока я не раскаюсь всем сердцем, всей душою. Пока я то, что обещал, не сделаю или не верну. Пока я не признаю вину всем сердцем, всей душою, не прощу и не изменю свое отношение к людям. Ни о каком исцелении не может быть и речи. Ну и последний текст на сегодня, 13-й, ну и вообще по этой главе, потому что с 14 по 16 мы уже прочитали, да, 13 стих. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Я добавляю, а не злится, а не раздражается. То есть возьми крест и распни вот это раздражение, свою злобу. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Обратите внимание, советы какие дает апостол Иаков. Даже вот такие, будем говорить, вроде бы незначительные преступления, экономические, обида там какая-то, недовольство, да, там, осуждение. Все это говорит о чем? Не на 100% я люблю Бога, не всем сердцем, не всей душою, не половинкою и не четвертинкою, да. Я люблю Бога или ближнего? Я его не люблю. или их не люблю. Противясь Духу Божьему, недолюбливая ближнего, да, я осуждаю праведника Христа, который во мне говорит мне, свидетельствует мне, и которому я говорю: так отойди, не мешайся тут у меня под ногами. Ну, так мы не говорим, да, но мы так тихонько рукой так оттесняем его, говорим там, я считаю так, помолчи, пожалуйста. И он помолчит, он не противится. И мы осуждаем человека, простого, бедного, ну не такого, как я, да. И это говорит о том, что любви не имеем, прощения у нас нет, что членство церкви у нас формальное, что перемен никаких нет, Царства Божьего внутри нас нет, праведности, мира и радости нет. А следовательно, наша молитва не имеет силы. И когда будет нужда, когда будем вопить слезно к Богу, небо будет свинцовым. Бог не ответит. Он как бы скажет: вы убили праведника, вы убили меня, вы распяли меня, как римские воины или как иудеи руками римских воинов убили, распяли Христа. И пока на все 100%, всем сердцем, всей душой не раскаетесь, всем сердцем, всей душой не полюбите и всем сердцем, всей душой не простится, ваша молитва не будет услышана. Ответа на вашу молитву не будет. Я на этом заканчиваю наше сегодняшнее общение. Тема еще не закончена. Интересная, важная, я считаю, нужная, на что нам нужно обратить внимание. Ну а теперь, уже так отвлекаясь от темы, хочу просто вам сказать, я тут боковым зрением вижу тут в чате, товарищ какой-то появился, да, Бога нет, Бога нет, Бога нет. Вот знаете, думаю, что чем больше говорить на соль, сахар, то он станет сахаром, да, что соль станет сахаром, да. Ну, от того, что он пишет, что Бога нет, это, наверное, он сам сомневается, коль столь много так этот человек пишет. Не обращайте внимания, но я на что хочу обратить ваше внимание, да. У меня вот сейчас на моем канале, да, вот подписчики появляются, и тут же кто-то отписывает. Я не знаю, кто там этим занимается, но в последнее время у меня количество... Вот только подписался человек, тут же через время кто-то отписывает. Либо кто-то там, я не знаю, взламывает там канал, кто-то заходит, кто-то... Я прошу там, кто подписанный, да, вы сами проверьте, посмотрите, вы подписаны или отписаны, да. Ну, то, что кто-то что-то делает, да, вот у меня, допустим, официальный антивирус, да, вот полетел, вот просто ему еще, как говорится, больше, чем полгода работать, да, активация, значит, пропала, да, кто-то пытается проникнуть, то есть, ну, такие вот писатели, да, вот они пытаются вот что-то себе сказать, нет, чтобы что-то умное, как говорится, привнести в этот же YouTube, какую-то умную мысль, ну, ничего нет в голове, вот это Бога нет, Бога нет, Бога нет. Ну, написано в Библии, сказал безумец, нет Бога, да, ну, вот, чтобы, как говорится, было видно, что есть вот такие товарищи, да, у которых нет ума. Вот как, допустим, там на посольстве в Москве, кажется, Великобритании вывесили флаг ЛГБТ, да, ну, я бы им так ответил. Ну, теперь будем знать, что здесь сидят вот такие заднеприводные гомосексуалисты. Ну, раньше не знали, теперь будем знать. Вот так говорю, каждый о себе что-то заявляет вот таким образом. На этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего вам. Божьих вам благословений. И вникайте, это действительно глубокая наука. Здесь это океан, в котором мы, как маленькая рыбка, плаваем, познавая, исследуя вот этот океан. Всего хорошего и Божьих вам благословений. Всего хорошего.